о судьбе Колумба как исторической личности и о спорных и темных пунктах его биографии. Судьба Христофора Колумба представляется замечательной во многих отношениях. Она может служить поучительной иллюстрацией тех случайностей, превратностей и разнородных перипетий, через которые может проходить историческая личность при жизни и после смерти, в отношениях к современникам и в памяти и отзывах потомства. Она доказывает в то же время, как трудно иногда восстановить хронологию событий, отдельные моменты жизни и общий характер исторического лица, несмотря, по-видимому, на разнородные свидетельства современников, на обширную последующую литературу и на целый ряд новейших кропотливых разысканий и критических исследований. Трудно указать другое историческое имя, которое, не принадлежа ни личности знаменитого правителя или государственного мужа, ни основателя или крупного подвижника мировой религии, ни великого поэта или мыслителя, приобрело бы себе такую широкую известность и стало бы в той же степени знакомым всему культурному человечеству, по крайней мере, не чуждому европейской цивилизации. По происхождению итальянец, по своей исторической деятельности испанец, Колумб был предметом не менее глубокого изучения со стороны французов, немцев, англичан, американцев, и имя его пользуется не меньшей популярностью в Америке, чем среди европейских наций. Генуя, Уэльва, Барселона, Севилья, Мадрид, Санто-Доминго, Гавана, Нью-Йорк, Чикаго и целый ряд других городов устраивали торжества и выставки в честь Колумба. Воздвигли ему грандиозные памятники. Хранят с великим почетом его реликвии, документы, портреты и так далее. Десятки городов и местечек Италии оспаривали честь считаться его родиной. И три города, два в Вест-Индии и один в Испании, оспаривают честь хранения у себя его прах. Но рядом с таким высоким уважением к памяти знаменитого морехода уживается и скептическое к нему отношение. Как при его жизни многие относились к нему с сомнением, недоверием, пренебрежением, насмешкою, антипатией, да и после его великого открытия то оказывали ему почести, то заключали его в оковы и кончили тем, что совершенно его позабыли, так и после его смерти то слагали в честь его поэмы, возвеличивали в исторических произведениях, называли его ученым-космографом, мужем великого ума, славным мореходом, открывателем мира, героем католицизма, даже посланником Бога, и прилагали старания к его канонизации или признанию святым, то наоборот, игнорировали его, отнимали в пользу других главнейшую долю его заслуги, видели в нем случайно прославившегося авантюриста, непомерного честолюбца и крайне жадного бессердечного эгоиста, руководившегося исключительно корыстными побуждениями и не представлявшего в своем духовном облике ничего возвышенного, слабого и трусливого интригана и болтливого невежду хвостуна, владевшего искусством обманывать, прикрывавшегося личиной ханжи и старавшегося убедить окружающих, что Бог избрал его своим орудием для высших целей, или полупомешанного фанатика, страдавшего галлюцинациями и окончательно выжившего из ума под старость. Едва ли относительно какой-либо другой исторической личности высказывались и продолжают еще высказываться столь резко противоречивые между собой взгляды и отзывы. Существование таких разногласий уже само по себе предполагает разноречие исторических свидетельств, путаницу в показаниях современников или неполноту имеющихся данных. И действительно, несмотря на то, что сам Колумб заботился о сохранении многих из своих документов, снимая с них по нескольку копий и отдавая их на хранение в различные места, несмотря на то, что жизнь замечательного морехода была описана, по крайней мере, отчасти, его сыном Фернандо, а затем Ласкасасом, Бернальдесом и другими, знавшими его лично и пользовавшимися его бумагами, письмами, морским дневником и так далее, несмотря, наконец, на то, что Колумбом интересовались с давних пор итальянские, испанские и португальские историки, а с конца прошлого столетия изучением его жизни и деятельности стали заниматься специально и многие французские, американские, немецкие и английские исследователи. И все-таки в биографии Колумба остается многое неразъясненным и даже совершенно неизвестным. Один испанский писатель Дуро издал недавно целый том под заглавием «Небулоса де Колон», то есть «Туманное, неразъясненное в биографии Колумба». Известный американец Гаррис объясняет такое обилие пробелов тем, что Колумб при жизни далеко не представлялся своим современникам такой важной личностью, какой является он ныне в наших глазах. И многие письма его, вероятно, не внушали к себе никакого особого почтения и бросались как ненужные. Но, с другой стороны, имелись, казалось бы, основания и к сохранению касающихся Колумба документов, равно как и к собиранию вообще, возможно, более подробных о нем сведений. Основания эти заключались, во-первых, в заботах его наследников сохранить за собой имущественные права и титулы, переходившие к ним от великого адмирала, и отстоять свои привилегии в процессе с испанской короной. Благодаря этим заботам немало документов и теперь еще хранится у потомка Колумба, герцога Верагуа. Другие сохраняются в государственных архивах Испании. Далее, сыновья Христофора Колумба были богатые люди и прилагали заботы к сохранению памяти об их отце. Старший сын Диего учился в Кордове, был в отрочестве королевским пажем, затем служил в рядах сотни лейб-гвардейцев, женился на донье Марии де Толедо, единственной племяннице герцога Альбы и родственнице короля с материнской стороны. Спорил с короной о своих правах, основываясь на многочисленных документах, и добился титула второго адмирала, а затем и вице-короля Западной Индии. Причем в течение 17 лет действительно управлял испанскими колониями в Америке, пребывая то в Санто-Доминго, то в Испании, где Карл V относился к нему со вниманием, особенно получив от него взаймы крупную сумму в 10 тысяч дукатов, как прибавляют пятую часть его ежегодного дохода. По другому свидетельству, Диего получал одно время по 450 тысяч унций золота ежегодно с золотых приисков в Эспаньоле. Но особенно выдающейся личностью был второй, незаконный сын Колумба, Фернандо Колон, о котором еще отец его выразился, что он одарен от рождения счастливыми способностями и старательно развивает их. Фернандо принимал участие в четвертой, последней экспедиции Колумба, отправился затем после смерти отца вместе со своим старшим братом в Санто-Доминго, но вскоре вернулся обратно для пополнения своего образования. С 1511 года он поселился в Севилье, где построил мраморный дворец, окруженный садом, в котором были посажены различные вест-индские растения. Несмотря на благосклонность к нему Карла V и исполнение им иногда поручений этого императора, он уклонялся от государственной службы и посвятил себя исключительно книжным занятиям и путешествиям по Европе. Он был несколько раз в Италии, жил подолгу в Риме, Ознакомился с Швейцарией, Германией, Голландией, Францией. Присутствовал в 1520 году на коронации Карла V в Аахене. Сопровождал своего государя в 1522 году в Лондон. Исполнял в 1524 году роль третейского судьи в спорном вопросе с Португалией относительно Малукских островов. А в 1529 году был уполномоченным императора по уступке этих островов португальскому правительству. Причем выторговал за них громадную по тому времени сумму –